Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные главы о молитве из творений святителя Игнатия Брянчанинова из архива нашей радиопрограммы в рубрике «Небесный Иерусалим» рассказ о Казанском женском монастыре в селе Колычево, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святых мучениках Антонии, Иоанне и Евстафии Вилинских, и в завершении нашей передачи «Литературная страница».
О церковной молитве. Церковных молитвословий считается седьми, но они совокупляются в три отдела: вечерня, повечерие, полуночница, утренняя с первым часом, третий час, шестой час и девятый час. Вечерня, с которой начинается служба каждых суток, отправляется вместе с повечерием и девятым часом. Девятый час читается предвечернею. Утренняя отправляется с первым часом и полуношницею. Полуношница читается предутреннею, первый час после утренней. Третий и шестой час читаются вместе с изобразительными, которые читаются после часов. Когда утренняя соединяется с вечернею или великим повечерием, тогда молитвословие называется всенощным бдением. Оно отправляется пред великими праздниками в честь праздников. Действие всенощного бдения на подвижника заключается в том, что проведший в молитве значительную часть ночи с должным благоговением и вниманием ощущает на следующий день особенную легкость, свежесть, чистоту ума, способность к богомыслию. Посему-то сказал святой Исаак Сирский: «Сладость, даруемая подвижником в течение дня, источается из света ночных молитв, ночного делания на ум чистый». Божественная литургия не причисляется к семи молитвословиям, она вне числа их, как особенное, священнейшее молитвословие, которым обставлено бескровное божественное жертвоприношение. Спасительный образ посещения храма Божия мы видим в представленном нам Евангелием посещении храма мытарем. Мытарь встал в глубине храма, не считал для себя позволительным возвести глаза к небу, но ударял в грудь, говоря: «Боже, милостив буди мне грешному». Мытарь вышел из церкви, привлекший к себе благость Божию. И ты, пришедший в церковь, если не имеешь какого послушания в ней, встань сзади, в скромном углу или за столпом, чтоб тебе самому не развлекаться и чтоб твое благоговение не было выставлено на позор другим. Устреми око ума к сердцу, а телесное око к земле, и помолись Богу в сокрушении духа, не признавая за собою никакого достоинства, никакой добродетели, признавая себя виновным в бесчисленном множестве согрешений, ведомых тобою и неведомых. Мы очень много согрешаем и в неведении, и по причине нашей ограниченности, и по причине повреждения природы нашей грехом. Божественное Писание говорит: «Сердце сокрушенно и смиренно Бог не уничижит». И ты, если помолишься с сознанием греховности и нищеты своей, то Бог услышит от храма святаго своего глас твой, и молитвенный вопль твой пред ним внидет во уши его. Он прольет на тебя свою богатую милость. Если ты имеешь какую-либо обязанность при храме, то исполняй ее с величайшим благоговением и осторожностью, как служащий Богу, а не человеком. Вместе с упомянутым мытарем, повествует Евангелие, взошел в церковь для молитвы фарисей. Как лицо со значением, фарисей встал на видном месте. Вероятно, у него была мысль, она была обычна всем фарисеям, принести назидание присутствующему народу своим благоприличным стоянием и молением. Тщеславие он вменял не опасным для себя, как преуспевший в добродетели, а некоторые лицемерства извинительным в видах общей пользы. В чем же заключалась молитва фарисея? Он, во-первых, прославил Бога. Начало хорошее. Но вслед за тем принялся исчислять не благодеяния Божии, а свои заслуги и доблести, так что по такому исчислению следовало бы и началу быть иному. Фарисей правильнее бы начал, если б начал прямо с прославления себя, а не Бога. Бог прославлен только проформою, для некоторого прикрытия гордости. Гордость эта проявилась в осуждении и уничижении ближнего, которого совесть неизвестна была фарисею, которого сознание в грехах привлекло милость Божию. Фарисей, лицемерно прославив Бога, говорил: «Несм якоже прочие человецы, хищницы, неправедницы, прелюбодея или якоже сей мытарь. Пощусь двакраты в субботу, десятину даю всего, елико притяжу». Здесь очевидны не сознание своей греховности, сознание своего достоинства, истекающая из них гордость, высказывающаяся осуждением и унижением ближнего. Молитва фарисея не была принята Господом, который в заключение сей приточной повести сказал: «Всяк возносяйся, смирится, смиряя ей же себе вознесется». Из этого видно, что каждый желающий, чтобы молитва его была принята Богом, должен приносить ее из сознания своей греховности и крайней недостаточности по отношению к добродетели. Должен приносить ее, отвергнув сознание своих достоинств, точно ничтожных пред необъемлемым достоинством Бога. Должен приносить ее из сердца, смирившегося пред всеми ближними, из сердца, полюбившего всех ближних, из сердца, простившего ближним все оскорбления и обиды. «Аз же, — говорит молитвенно Богу пророк, — множеством милости Твоей я вниду в дом Твой, поклонюся ко храму святому Твоему во страсе Твоем».
Избранные главы о молитве из творений святителя Игнатия Брянчанинова читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студии «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
Сегодня в рубрике «Небесный Иерусалим» об истории создания и возрождения Казанского женского монастыря в селе Калычево Егорьевского района вам рассказывает матушка Маргарита, бывшая настоятельница Казанской обители в Калычево, а ныне игуменья Новодевичьего монастыря в Москве.
Более двух веков назад в рощице неподалеку от деревни Сазоновой, что близ Калычева, местный крестьянин обнаружил икону Божией Матери Казанской. Образ был необычный. Божия Матерь с Богом-младенцем была изображена с предстоящими мученицей Маргаритой и мученицей Агнией. Икона располагалась на березе, и от нее исходил необычайный свет. Крестьянин удивился, побежал в деревню рассказать крестьянам об этом необычном явлении. И с того момента стало понятно, что открылось новое место для молитвы. На этом святом месте была устроена впоследствии часовня и оборудована купель. Святой колодец, рядом с которым было явление иконы Божией Матери, он был благоустроен, украшен. И с этого времени на это святое место стали приезжать люди, страждущие, болящие, обуреваемые скорбями, и получали по молитвам Богородицы, по молитвам святых угодниц Божией, мученицы Маргариты и мученицы Агнии, помощь в своих бедах, в скорбях, в несчастьях. Об чудесном образе Божией Матери узнали и в Москве, и в Рязани, и отовсюду приезжали в Калычево множество людей. Спустя какое-то время из Бобренёва монастыря в Сазоново приехал известный на всю округу прозорливый старец отец Матфей. У него было 800 рублей, и он решил на эти деньги приобрести участок земли. Неподалеку, в деревне Калычево, он нашел такой участок земли и вскоре его и приобрел. Вокруг него образовалась девичья община. Многие девушки из Коломны, из Рязани, из Егорьевска приехали к прозорливому старцу, чтобы под его духовным руководством проходить путь спасения. Когда община стала уже достаточно многочисленной, отец Матфей понял, что во главе должна встать духовно опытная женщина, умудренная, кроме духовного опыта, и житейским опытом, с тем, чтобы руководить девушками. Ей стала известная в Егорьевске вдова титулярного советника Мария Панфиловна Степанова. И однажды, приехав к отцу Матфею в очередной раз за советом, она услышала от него слова, которые определили всю ее последующую жизнь. Отец Матфей сказал: «Будь нам матерью». Нисколько не сомневаясь в том, что это промысел Божий и указание свыше на том, что, о том, чтобы оставить свою мирскую жизнь и служить Господу в иноческом чине, она дала согласие старцу, распределила, раздала все свое имущество в городе и приехала на постоянное жительство уже в Калычево. Отец Матфей передал ей все права владения землей и вручил ей девичью общину под ее духовное руководство. С этого момента община стала более разрастаться. Сама обитель начала строиться. Первый храм, который был построен, это был деревянный храм казанский. Келейный корпус для сестер тоже был вначале деревянный. И прежде всего, конечно, была построена большая ограда. Отец Матфей духовно руководил будущим женским монастырем. И в 1875 году, когда уже и постройки были завершены серьезные, и было начато и почти завершено строительство кирпичного храма казанского, было принято решение об открытии Казанского женского монастыря. И во главе этой обители была поставлена Мария Панфиловна Степанова. Она приняла постриг с именем Маргарита. В последующем на территории монастыря, кроме Казанского храма, был построен храм Преображения Господня, возведена величественная колокольня с надвратным храмом в честь святителя Ювеналия, патриарха Иерусалимского. Здание удивительной красоты. Редко где можно увидеть такие величественные постройки. И территория монастыря довольно большая. Очень красив Преображенский храм, и архитектура его необычная очень. Он несколько вытянутой формы, потому что к зданию собственного храма примыкает келейный корпус. Дело в том, что к моменту открытия монастыря в обители было уже достаточное количество престарелых монахинь, и для того, чтобы им было удобно, особенно в зимнее время, перемещаться для молитвы из келий в храм, келейный корпус пристроили непосредственно к зданию храма. Более 100 человек было сестер. Игуменья Маргарита управляла обителью после открытия монастыря всего лишь 3 года. Потом дали о себе знать уже застарелые болезни, да и возраст был уже пожилой. Она подала прошение с тем, чтобы уйти на покой, и после нее настоятельницей монастыря была назначена игуменья Агния. И, в общем-то, все остальные постройки были завершены и приняли окончательный такой великолепный, величественный вид уже при игуменье Агнии. В нашем монастыре, пожалуй, единственной святыней является Казанская икона Божией Матери, калычевский образ, именно та, которая была и явлена на источнике. Она долгое время находилась в обители, но с закрытием монастыря она исчезла, и нам пока не удалось установить даже в каком направлении поиски. Естественно, мы надеемся на то, что когда-то Господь нам второй раз явит эту икону, мы будем свидетелями вот этого чудесного второго явления. В 1919 году закрыли наш монастырь, и на месте нашего монастыря открыли дом инвалидов войны и труда, а потом и психоневрологический интернат. Часть монахинь так и оставили здесь, в доме инвалидов. Часть несогласных с новым режимом отправили в ссылку в Сибирь и Казахстан. Наиболее подробно мы знаем о нашей послушница Мария Мамонтова-Шашина, она в лике святых прославлена, наша заступница, мы ей молимся. Она родом из села Дединово Луховицкого района. Поступила в наш Казанский монастырь совсем девочкой в 14 лет. Уже, к сожалению, незадолго до закрытия монастыря. Когда наш монастырь закрыли, она вернулась в родное Дединово и принимала активное участие в том, чтобы не допустить закрытия ее родного храма. У нее дом находился недалеко от храма, который расположен в центре села Дединово, величественный большой храм Воскресения Христова. Ее неоднократно предупреждали, что могут быть последствия такой ее деятельности активной, но она бесстрашно вставала на защиту святыни, ну и в конце концов ее арестовали и отправили в ссылку, где она погибла.
Святый, крепкий, святый, бессмертный.
Приход был зарегистрирован в 1999 году. Настоятелем был назначен иеромонах Митрофан Ефремов. Но де юре приход был, де-факто его, в общем-то, и не было, потому что находился Казанский храм, при котором была образована община на территории Калычевского психоневрологического интерната. Это учреждение закрытого типа, и попасть на территорию этого учреждения с тем, чтобы совершать какие-то богослужения, в то время было практически невозможно. Верующие собирались недалеко, около стен обители, и в престольные праздники служили молебны водосвятные. И однажды лишь удалось служить молебен на территории нашего монастыря в одной из комнат рядом с палатами для больных. И началом возрождения жизни, церковной жизни и будущей монашеской жизни, я думаю, можно назвать 2002 год. Это год, когда администрация Калычевского психоневрологического интерната дала добро на то, чтобы верующие, чтобы прихожане могли приходить в обитель, заниматься благоустройством надвратного храма. Благоустройство заключалось в том, что нужно было для начала вывести отсюда горы мусора и устранить последствия серьезного пожара, который произошел несколько лет назад. Верующие за это дело взялись, и спустя несколько месяцев была совершена уже первая литургия на Дратном храме.
Когда вот первый раз вы пришли в эту разоренную обитель, какое было у вас первое чувство?
Было сильное потрясение от увиденного, потому что, когда мы только подъезжали к монастырю, взору открывались величественные храмы, величественная колокольня, очень красивая монастырская стена. Но когда мы приблизились вплотную к стенам обители и вышли из машины, то мы услышали крики больных людей, и сердце сжалось, и стало понятно, что здесь все очень и очень непросто, и предстоит очень большая работа. Здесь были руины, впоследствии пожарища, были горы мусора, чернели птичьи гнезда, летали голуби, мерзость запустения, как принято сейчас говорить. Был страх от того, что это невозможно человеку, тем более женщине, и тем более, в общем-то, на тот момент недостаточно и вот подзаркавленной, может быть, не столь твердой вере. Первый год я приезжала из Москвы по субботам-воскресеньям, и мы с близкими мне людьми и при помощи проживающих в интернате мы просто убирали мусор. А спустя год, по благословению владыки митрополита Ювеналия, я приняла иноческий постриг и по монашескому уставу начала жить здесь одна в колокольне. Жила я здесь год одна. И спустя год из Москвы ко мне приехала первая будущая насельница. Нас стало двое, потом трое. По-человечески было страшно, но в сердце жила твердая вера и твердые мысли, что у меня очень сильные молитвенники. Отец Максим и отец Никодим. А также то, что я жила по благословению владыки митрополита, я была уверена, то, что происходит по благословению архиерея, это происходит по воле Божией, и поэтому ни капли сомнения в правильности выбранного пути у меня не было, а по-человечески было, конечно, немного страшно. Но что невозможно человеку, возможно Богу, и вот свидетельство тому мы видим сегодня, какое здесь благолепие на источнике и потихонечку здесь в обители.
Некогда славный монастырь в Калычево сейчас стоит у истоков своего возрождения, и мы обращаемся ко всем, кто нас слышит, с просьбой о помощи и молитве. Сегодня в рубрике «Небесный Иерусалим» об истории создания и возрождения Казанского женского монастыря в селе Калычево вам рассказывала матушка Маргарита, бывшая его настоятельница, а ныне игуменья Новодевичьего монастыря в Москве. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения в исполнении хора Минского Свято-Петропавловского собора под управлением Ирины Денисовой. В наших ближайших эфирах мы расскажем вам о том миссионерском служении, которое Казанский Калычевский монастырь проводит по всему Егорьевскому району Московской области. Передачу подготовила Александра Никифорова.
В эфире программа «Благовещение».
Святые мученики Антоний, Иоанн и Евстафий Виленский. Святые мученики Антоний, Иоанн и Евстафий служили при дворе великого князя литовского Ольгерда, правившего с 1345 по 1377 год. Житейские расчеты подвигнули Ольгерда принять христианство для того, чтобы, женившись на православной витебской княжне Марии Ярославне, которая умерла в 1346 году, расширит свои владения. Поначалу князь покровительствовал православной вере. Он разрешил духовнику княгини Марии, священнику Нестору, проповедь, позволил выстроить несколько храмов, два в Витебске и один в Вильне, во имя мученицы Параскева. Отец Нестор обратил несколько придворных литовцев-язычников в православие. Среди них было два брата из местной знати, Нежила и Кумец, названные во святом крещении Антонием и Иоанном. После смерти супруги Ольгерд под давлением литовских языческих жрецов, имевших большое влияние на народ, отказался от христианства и вновь стал поклоняться идолам. Святые Антоний и Иоанн продолжали соблюдать все христианские обычаи, в частности, не ели скоромной пищи в постные дни. Жрецы стали требовать, чтобы великий князь литовский наказал святых Антония и Иоанна. Ольгерд уговаривал Антония и Иоанна отказаться от христианства. Братья не изменили своей вере. Тогда раздраженный князь приказал бросить их в темницу. Целый год томились братья в неволе. Младший из братьев, святой Антоний, мужественно и терпеливо переносил страдания, а старший, Иоанн, не выдержал испытаний. Втайне от брата Иоанн объявил Ольгерду, что готов подчиниться его воле, лишь бы ему возвратили свободу. Обрадованный отступничеством узника, князь освободил не только Иоанна, но и святого Антония. Иоанн, хотя внешне и исполнял языческие обряды и обычаи, но в сердце своем оставался христианином. Святой Антоний всем своим образом жизни открыто исповедовал православие. Брата своего укорял за малодушие и трусость, призывал его покаяться и вновь открыто исповедовать имя Христово. Однажды к княжескому столу, куда были приглашены и святые братья, было подано мясное блюдо. Иоанн, хотя был постный день, из боязни мучений не решился отвергнуть скоромную пищу. Антоний же, открыто исповедуя себя христианином, отказался от мяса. Разгневанный князь вновь бросил святого Антония в темницу. Отрекшийся брат остался на свободе, но с ним, как с предателем, перестали общаться не только христиане, но и язычники. Иоанн осознал свой тяжкий грех и стал со слезами каяться в своем малодушии. Святой Антоний отметил, что братские отношения у них могут быть только в том случае, если он открыто начнет исповедовать веру в Господа Иисуса Христа. Чтобы исполнить волю брата, Иоанн искал удобного случая объявить себя христианином. В удобное время, когда князя окружала многочисленная толпа придворных, святой Иоанн громко объявил себя христианином. Это привело Ольгерда и всех присутствующих в такую ярость, что они тут же стали жестоко избивать исповедника, после чего, по приказанию князя, он был ввержен в ту же темницу, в которой томился его брат святой Антоний. Толпы людей приходили к темнице, чтобы увидеть бесстрашных исповедников. Сила проповедуемой ими истины, их непреклонная вера и твердость духа в тяжких условиях настолько поражали народ, что многие принимали святое крещение. Языческие жрецы стали требовать от Ольгерда, чтобы он предал святых братьев смерти и таким образом пресек быстро распространявшуюся в народе веру во Христа. Великий князь уступил требованию язычников, но сначала решил казнить одного святого Антония, надеясь, что святой Иоанн снова отречется от христианства. Всю ночь перед казнью провел святой Антоний в молитве, благодаря Бога за неспосланный ему мученический венец и прося его укрепить брата в ожидаемых им тяжких испытаниях. Утром 14 апреля 1347 года оба святых мученика причастились святых тайн, затем святого Антония повели на казнь. Язычники повесили его на дубе. Святой же Иоанн по-прежнему был тверд и непреклонен в христианской вере, по-прежнему продолжал проповедовать народу, стекавшемуся к темнице. Обозленные язычники зверски расправились с ним. 24 апреля 1347 года они сначала удавили его, затем мертвого повесили на том же дубе, как и предсказывал перед смертью святой Антоний. Тела святых мучеников были с честью погребены верующими в храме во имя святителя Николая Чудотворца. Мученическая смерть святых Антония и Иоанна принесла благодатный духовный плод. Родственник святых братьев, Круглец, придворный князя Ольгерда, потрясенный стойкостью мучеников, принял святое крещение от священника Нестора с именем Евстафий. После крещения Евстафий стал вести истинно христианский образ жизни, исполняя все уставы православной церкви. Однажды великий князь, который очень любил своего молодого придворного, заметил, что тот отрастил себе волосы. На вопрос Ольгерда, не христианин ли он, Евстафий открыто исповедовал себя христианином. Такое признание привело князя в ярость. Желая отвратить исповедника от христовой веры, он стал принуждать святого Евстафия съесть мясо. Это было в пятницу рождественского поста. Святой мученик отказался. Тогда Ольгерд приказал бить юношу железными палками. Но он только словословил и благодарил Бога за то, что он удостоил его пострадать за свое святое имя. Ожесточенный князь приказал вывести обнаженного святого Евстафия на сильный мороз и лить в его уста ледяную воду. От этой пытки тело страдальца посинело от холода, временами останавливалось дыхание, но он и это мучение вынес с Божьей помощью. Ольгерд в бешенстве повелел раздробить ему кости ног от подошвы до колен, сорвать с головы вместе с кожей волосы, отрезать уши и нос. Так мучили святого 3 дня. Святой Евстафий утешал христиан, плакавших при виде его мучений. «Не плачьте обо мне, братья, что разрушается это земное жилище моей души, потому что вскоре я надеюсь получить для нее у Господа обитель нерукотворенную на небесах». Ольгерд осудил его на казнь. Святой мученик, несмотря на то, что его ноги были раздроблены, укрепляемый помощью Божией, шел на место казни так бодро, что мучители, ведшие его, едва успевали за ним, изумляясь явному чуду. 13 декабря 1347 года святой Евстафий был мучим и повешен на том же дубе, что и родственники святые Антоний и Иоанн. Его честное тело было оставлено на дереве близко от земли, чтобы его могли съесть хищные звери и птицы. Но ни один зверь, ни одна птица не могли приблизиться к телу. Облачный столб защищал его от хищников. Через 3 дня останки святого Евстафия были погребены в Никольском храме, рядом с телами святых братьев Антония и Иоанна. На том месте, где раньше рос дуб, впоследствии был воздвигнут храм во имя Пресвятой Троицы. Во время перенесения тел святых страстотерпцев в этот храм были обретены нетленными их мощи, от которых совершались чудеса и исцеления. По просьбе православных литовцев святитель Алексий, митрополит Московский, обратился к Константинополю патриарху Филофею с тем, чтобы он благословил причислить мучеников к лику святых. Патриарх уже в 1364 году прислал преподобному Сергию Радонежскому крест с мощами святых Антония, Иоанна и Евстафия. Подвиг святых мучеников имел великое значение для всей Литвы. Сам князь Ольгерд не только возвратился к христианской вере, но и в конце жизни принял иночество. Все его 12 сыновей были христианами. К концу XIV века половина жителей Вильны исповедовали православие. Впоследствии, на протяжении столетий, мощи святых страстотерпцев Антония, Иоанна и Евстафия не только прославлялись чудесами, исходившими от них, но и претерпели много испытаний. В 1915 году, при наступлении немцев, эти святыни, как самые драгоценные реликвии православия в Прибалтийском крае, были взяты в Москву митрополитом Тихоном, будущим патриархом. В памяти верующих Вильнюса и по сей день живут грустные воспоминания о прощании со святыми мучениками и радостные о торжественной встрече мощей святых и Антония, и Анны, и Евстафия в 1946 году в Виленском Свято-Духовом монастыре. Дата их возвращения — 26 июля, с тех пор ежегодно торжественно отмечается в этом монастыре. Подвиг виленских мучеников и их прославление отличают несколько важных деталей. Первое — то, что святые страдали в то время, когда вся Европа была уже христианской, за исключением упорствовавшей в язычестве Литвы. Тем самым их мученичество стало равноапостольным служением своему непросвещенному еще народу. Второе то, что они, молясь за своих мучителей, стяжав таким образом благодать первомученика Стефана, достигли цели. Как известно, князь Ольгерд умер православным и был погребен в крипте Виленского Пречистенского собора. Далее обращает на себя внимание покаянное обращение Иоанна, совесть которого не находила покоя после отречения и жестких слов любимого Антония «Ты мне не брат». «Будь верен до смерти», — услышал Иоанн в братском обличении, — «Господень призыв, и дам тебе венец жизни». И последнее, удивительный и поучительный для нашего времени пример, как скоро церковь прославила литовских мучеников, не более чем через 17 лет, по просьбе литовцев же, увидевших в подвиге святых, надежду на просвещение своих сородичей.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Валерий Шалавин.
Владимир Галактионович Короленко. Судный день. Йом Кипур. Малоросская сказка. Глава пятая. «Что я тебе, в балагулы, что ли, нанялся возить тебя с шабаша домой, собачий сын? Ты еще шутишь?»
«Каково могут быть шутки?» — ответил хитрый Янгель, приглядываясь, будто он совсем не понимает, чего от него нужно черту. «Я вам очень благодарен за то, что вы меня доставили досюдова. А отсюда вы дойдешь сам. Это даже вовсе недалекое расстояние. Зачем вам себя беспокоить?»
Черт аж подскочил от злости. Он как-то затрепыхался на одном месте, как курица, когда ей отрежут голову, и сразу подшиб Янкеля крылом. А сам опять принялся дышать, как кузнечный мех. «Вот так!» — подумал про себя мельник. «Хоть оно, может быть, и грешно хвалить черта, а этого я все-таки похвалю. Этот, видно, своего не упустит». Янгель, присев, стал очень громко кричать. Тут уж и черт не мог ничего поделать. Известно, что пока у жида душа держится, до тех пор ему никаким способом не зажмешь глотку. Все будет голосить. «Да что толку?» — подумал мельник, оглядываясь на пустую мельницу. «Подсыпка теперь гуляет себе с девками, а то и лежит где-нибудь пьяный под тыном». В ответ на жалобный плач бедного Янкеля только сонная лягушка квакнула на болоте, да бугай прокинулся в очеретье и бухнул раза два точно в пустую бочку. Бу-бу! Месяц, как будто убедившись, что дело с жидом покончено, опустился окончательно в лес. И на мельницу, на плотину, на реку пала темнота, а на дому там закурился белый туман. Черт беспечно затрепыхал крыльями, потом опять лег, заложив руки за голову, и засмеялся. «Кричи сколько хочешь, на мельнице пусто».
«А вы почем знаете?»
— огрызнулся еврей и продолжал голосить, обращаясь уже прямо к мельнику.
«Пан мельник, ой, пан мельник, серебряный, золотой, бриллиантовый! Пожалуйста, выйдите сюда на одну самую коротенькую секунду и скажите только три слова, три самых маленьких слова. Я бы вам за это подарил половину долга».
«Весь мой будет», — сказала что-то в голове у мельника. Жид перестал кричать, понурил голову и горько-пригорько заплакал. Прошло еще несколько времени. Месяц совсем ушел уже с неба, и последние отблески угасли на самых высоких деревьях. Все на земле и на небе, казалось, заснуло самым крепким сном. Нигде не слышно было ни одного звука. Только еврей тихо плакал, приговаривая:
«Ой, моя сура, ой, мои детки, мои бедные детки!»
Черт немного отдышался и сел, все еще сгорбившись на гате. Над гачью, хоть было темно, мельник ясно увидел пару рогов, как у молодого телка, которые так и вырезались на белом тумане, что подымался из омута.
«Совсем как наш», —
подумал мельник и почувствовал себя так, как будто проглотил что-то очень холодное. В это время он заметил, что жид
толкает черта локтем.
«Что ты толкаешься?» — спросил тот.
«Нет, я что вам хочу сказать?»
«Что?»
«Скажите вы мне на милость, и что у вас за мода хватать непременно бедного жида? Почему вы не возьмете себе лучше хорошего гоя? Вот тут живет недалеко отличный мельник».
Черт глубоко вздохнул. Может, и ему стало так и скучно около пустой мельницы над омутом. Только он пустился в разговоры с жидом. Приподняв с головы ермолку, из-под которой висели длинные пейсы, он заскреб когтями в голове так сильно, как самый злющий кот скребет по доске, когда от него уйдет мышь. И потом сказал:
«Эх, Янкель, не знаешь ты нашего дела. К ним я не могу и приступиться».
«Ну, и что тут долго приступаться? Что за большого хитрость? Я сам знаю, как вы меня сразу хапинули, что я не успел даже и крикнуть».
Черт весело засмеялся, так что даже спугнул какую-то ночную птицу на болоте и сказал:
«Что правда, то правда. Вас хватать легко. А знаешь ты почему?»
«Ну,
потому что вы и сами хапаете здорово. Я тебе скажу, что такого грешного народа, как вы, жиды, и нет другого на свете.
Ой-вай, удивительно! А каково же это на нас греха?
А вот послушай».
Тут черт повернулся к жиду и стал считать по пальцам. «Дерете с людей проценты? Раз».
«Раз», — повторил Янкель, тоже загибая палец.
«Людским потом кровью кормитесь?
Два».
«Два». «Спаиваете людей водкой? Три».
«Три».
«Да еще и горелку разбавляете водой?
Четыре».
«Ну, пускай себе четыре, а еще?»
«Мало тебе, что ли? Ай, Янкель, Янкель!»
«Ну, я не говорю, что этого мало, а только я говорю, что вы не знаете своего собственного дела. Вы думаете, мельник не берет проценты? Вы думаете, мельник не кормится людским потом и кровью?»
«Ну, не бреши на мельника, он человек крещеный, а крещеный человек должен жалеть не только своих, а всех людей, хотя бы и вас, жидов. Нет, Янкель, трудно к крещенному приступиться».
«Ой-вай, каково это ошибка!» — крикнул жид весело. «Ну так я вам вот что буду говорить!»
Он вскочил, и черт тоже приподнялся, и оба стояли друг против друга. Жид что-то прошептал, указав через спину на яворы, и загнул палец, показал его черту.
«Раз!»
«Брешешь, не может этого быть!» — сказал черт, немного даже испугавшись. И сам посмотрел на яворы, где притаился Филипп.
«Хе, я лучше знаю! А вы погодите!»
Он опять прошептал и сказал:
«Два! А вот это?»
И он еще раз зашептал черту на ухо:
«Будет три! Как честный еврей!»
Черт покачал головой и повторил в раздумье:
«Не может быть!
Давайте об заклад побьемся. Если моя правда, то вы через год меня отпустите целого и еще заплатите мне убытки».
«Ха! Я согласен. Вот это была бы штука так штука. Тогда бы я не дал маху».
«Ну, я вам говорю, вы сделаете славный гешефт».
В это время на селе крикнул тот же петух, и хотя крик был такой же сонный, и на него опять никто нигде не откликнулся среди молчаливой ночи, но хапун встрепенулся.
«Э, ты мне тут все сказки рассказываешь, а я и уши развесил. Лучше синица в руки, чем журавль в небе. Собирайся».
Он взмахнул крыльями, взлетел сажени на две над плотиной и опять, как коршун, кинулся на бедного Янкеля, запустивший в спину его лапсердака свои когти и прилаживаясь к полету. Ох, жалобно же кричал старый Янкель, протягивая руки туда, где за рекой стояла на селе его корчма, и называл по имени жену и деток.
«Ой, моя сурки, шлемки, ители, мовше! Ой, господин мельник, пожалуйста, заступитесь, скажите три слова. Я ж вижу вас, вон вы стоите тут под явором. Пожалейте бедного жида, ведь и жид тоже имеет живую душу».
Очень жалобно причитал бедный Янкель. У мельника будто кто схватил рукою сердце и сжал в горсти. А чертяка точно ждал чего. все трепыхался крыльями, как молодой стрепет, не умеющий летать, и тихо-тихо размахивал янкелем над плотиной.
«Вот подлый чертяка!» — подумал про себя мельник, прячась получше за явором. «Только мучает бедного жида! А там, гляди, петухи еще запоют!»
И только он подумал это, как черт захохотал на всю реку и разом взвился кверху. Мельник задрал голову, но через минуту черт казался уже не больше вороны, потом воробья, потом мелькнул, как муха, как комарик, и исчез. А на мельника тут-то и напал настоящий страх. Затряслись коленки, застучали зубы, волосы поднялись дыбом, и уж сам он не помнит хорошенько, что с ним было дальше. Глава шестая. Стук, 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 стук. Что-то стучало в дверь мельницы, так что гул ходил по всему зданию, отдаваясь во всех углах. Мельник подумал, уж не чертяка ли вернулся. Недаром шептался о чем-то с жидом. И потому он зарылся с головой в подушку. Стук, 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 стук. «Эй, хозяин, отчиняй!»
«Не отчиню». «А почему так не отчините?»
Мельник приподнял голову.
«Эй, кажись, голос подсыпки Гаврилы. Гаврила, ты? А то кто?» «Побожись». «Ну?» «Побожись! Да ну же, ей-богу, я! Где ж это видно, чтоб я да не я был? Еще и божись! Вот чудасе!»
Мельник все-таки поверил не сразу. Он взошел наверх и тихонько посмотрел из оконца, что было над дверьми. Действительно, внизу у стены спокойно стоял подсыпка и делал такое дело, что, пожалуй, никто и не слыхал, чтобы черти когда-нибудь такое делали. У мельника отлегло от сердца, он зашел вниз и отпер дверь. Подсыпку даже отшатнуло, когда он увидел мельника в дверях.
— Эй, хозяин, что такое с вами?
— А что?
— Да побойся Бога, зачем это ты морду всю в муке вымазал? Белая, как стена.
— А ты часом не понад речкой ли шел?
— А понад речкою.
— А не глядел ли кверху?
— А может, глядел и кверху.
«А не видал ли часом того?»
«Кого?»
«Кого, дурень?» «Того, что хапнул шинкаря Янкеля».
«А какой его бес хапнул?»
«Какой?» «Известно какой. Жидовский хапун». «Не знаешь, разве, какой у них сегодня день?» Подсыпка посмотрел на мельника мутным взглядом и спросил.
«А вы на селе часом не были?»
«Был».
«А в шинок не заходили?»
«Заходил».
«А горелки не выпили?»
«Тьфу!» «Вот и говори с дурнем. Горелку я пил у попа, а все-таки своими глазами вот сейчас видел. Чертяка на плотине отдыхал вместе с жидом».
«Где?»
«Вот тут, на самой середине». «Ну и что?»
«Ну и...»
Мельник свистнул и махнул рукой по воздуху. Подсыпка посмотрел на плотину, потом, задравши голову на небо, и почесал в чуприне.
Вот это так чудеса! Что ж теперь будет? Как же теперь без жида?
А на что тебе непременно жид, а?
Не говорите, хозяин. Без жида как-то оно не того. Без жида не можно и быть. Чу, дурень так дурень и есть». «Что вы лаетесь? Я и сам не скажу, что умный. А все-таки знаю, что проса, а что гречка. Работать иду на мельницу, а вот купить в шинок. Вот вы и скажите мне, когда вы такой умный. Кто ж у нас теперь будет шинковать?»
«Кто?
А таки кто?
А может, и я».
«Вы?»
Подсыпка посмотрел на мельника, вылупивши глаза, потом покачал головой, щелкнул языком и сказал:
«Ну, разве что так».
Тут только мельник заметил, что подсыпку плохо держат ноги, и что парубки опять подбили ему левый глаз.
Харя была у этого подсыпки, сказать правду, такая паскудная, что всякому человеку при взгляде на нее хотелось непременно плюнуть. А поди ты! Да девчат был самый проворный человек. И не раз таки парни делали на него облаву и бивали до полусмерти. Что бивали, это, конечно, еще небольшое диво. А то чудно, что было-таки за что бить. «Вот ведь нет на свете такой паскудной хари, — подумал, глядя на него мельник, — которую бы ни одна девка не полюбила, а то и две, и три, и десять. Тьфу ты, пропасть!» «Вот что, Гаврилушка, — сказал все-таки мельник ласковым голосом, — поди ляг со мною. Когда человек видел такое, что я видел, так что-то бывает страшно».
«А мне что? То и лягу».
Через минуту какую-нибудь подсыпка начал уже посвистывать носом. А скажу вам, такого свистуна носом, как тот подсыпка, другого и не слыхал. Кто этого не любит, так уж с ним в одной хате не ложись, всю ночь не уснешь.
«Гаврила, — сказал мельник.
— Эй, Гаврила! А что еще? Чего бы это я и сам не спал, и другому не давал?
Били тебя опять.
Ну так что?
Где?
Все надо вам знать.
На Кодне.
Уж и на Кодне?
Зачем тебя туда понесло?
Зачем?
Чего бы я спрашивал?
Мало тебе новокаменских девок.
Тьфу!
Мне на них и смотреть уже на новокаменских обридало. Ни одной по мне нет.
А Галя Вдовина?
Галя? А что ж такое Галя?
А ты к ней ходил?
Так неужели же нет?
Мельника даже подкинула на постели.
Брешешь, собачий сын, чтобы твоей матери лихорадка.
Вот же и не брешу. Я и никогда не брешу. Пускай за меня умные брешут.
Подсыпка зевнул и сказал засыпающим голосом.
«Помните, хозяин, как у меня правый глаз на всю неделю запух, что и не было видно?»
«Ну?»
«Она эта собачья дочка так угостила. Тьфу на нее, вот что! А то еще Галя!»
«Разве что так», — подумал мельник. «Гаврила! А, Гаврила!» Вот собачий сын опять засвистел. «Гаврила!
Что еще? Загорелось, что ли?»
«Хочешь ты жениться?»
«Сапогов еще не сшил. Вот сошью тогда и подумаю».
«А я бы тебе справил чоботы на югтю, и шапку, и пояс».
«Разве что так. А вот я что вам скажу, так это будет еще умнее».
«А что?»
«А то, что уже на селе петухи кричат, слышите, как заводят?»
И правда. На селе, может быть, в Галиной хате кричал-надрывался горлан петух. «Ку-ка-ри-ку! Ку-ка-ри-ку-ку! Ку-ку-ку!» Отвечали ему на разные голоса и ближние, и дальние, с другого конца села, так что от петушиных криков точно в котле кипело. Да и в стенах каморки побелели уже все, даже самые маленькие щели.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.